Господу, дорогие возлюбленные Господом и надеюсь, что друг и другом. Я хочу передать вам привет от Елгавской церкви, благодать, также от братьев и сестер Пятидесятнического союза Латвии. Бог любит нас, аминь. Я сегодня хотел бы немножко поделиться с вами словом, то, что у меня на сердце есть. И тема этой проповеди такова: церковь и мир. Роль верующего человека, то есть его предназначение, его отношение к этому миру, к государству, к земле, на которой он живет. Этот вопрос меня почему-то в последнее время очень и очень как-то волнует. Поэтому я хочу с вами поделиться общей верой, общими рассуждениями, чтобы мы рассуждали. Знаете, посещая различные страны и общаясь с различными людьми, я заметил такую тенденцию, что даже и среди верующих так много ропота, так много недовольства на власти, на землю, на власти мирские, на власти церковные, что все не так, пенсию обрезают, кризис приходит. Как мы будем жить? Вы знаете, когда это говорят люди, не знающие Бога, я их как-то понимаю и снисхожу им. Но когда это люди говорят верующие, это как-то дико. Дико, потому что нормально жить, нормально служить Богу. Во все времена мы должны служить Богу. И поэтому я сегодня хочу затронуть некоторые моменты, которые трогают меня, я верю, и Бога, и каждого возрожденного истинного христианина. Вот. Чтобы наша позиция, она не была, чтобы мы осуждали власти, а чтобы мы молились за них. Знаете, когда была хорошая экономика, и когда каждый из нас пришел в церковь, нам казалось, что нет лучше места на земле, чем церковь. Нет более милее человека, чем пастырь, прославитель, слуга домашней группы. Но с каким-то временем первая любовь улетучивается, или куда она девается, я не знаю. И мы начинаем роптать. На власти, на руководителей, друг на друга. Вы знаете, такого не должно быть. Вот. Даже мы, если посмотрим сегодня в этот мир, и посмотрим, что экономика упала немножко, зарплаты урезают, рабочие места сокращаются. Вот. И как-то патриотизм церковный и государственный, как-то он упал немножко. Но мы, церковь, должны поддерживать патриотизм церкви, дела Божьего и государства на этой земле. Потому что Бог нас призвал к этому. Мы не должны убегать со своей земли. Потому что Бог силен обогатить тебя здесь, на этой земле. Поверьте, я ничего не хочу сказать с осуждающей точки. Если кто-то куда-то уезжает, каждый ответит перед Богом. Но Бог силен обогатить тебя здесь, на этой земле. Бог силен подготовить тебя и дать тебе все необходимое для жизни благочестия на этой земле, в этой церкви. Приготовить тебя и потом тебя послать туда, куда Он хочет. Аминь. Мы знаем, что мы живем в этом мире. И Писание нам говорит: не любите мира и того, что в мире. Не любите. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Да, мы не должны любить вот эти принципы этого мира. Но мы должны любить людей. Мы должны любить людей. Потому что мы тоже люди. Мы еще вчера были в этом мире. И когда вот верующие не имеют такого сознания, или такого сердца Божьего, или Бог не дал им откровения, начинают говорить: о, это мир, и отвергают этот мир, не любят этот мир. Скажите, пожалуйста, Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего. Мы посольство Божие на земле. Мы посланники Божьи на земле. Как мы можем не любить то, что Бог возлюбил? И сегодня я задаю себе вопрос: кого больше Бог любит? Этот мир или церковь свою, которую Он уже спас, а она не очень-то хочет спасать других? Задумывались ли вы над этим? Почему? Потому что Бог хочет снарядить нас в церкви. Бог хочет дать нам откровение. Бог хочет дать нам понимание, разумение. Он хочет приготовить нас на служение, которое желает посылать. Поэтому мы должны как-то поменять или искать, чтобы Бог мог использовать нас в этом мире, на этой земле, которую Бог посадил нас. Мы понимаем, что есть царство света и царство тьмы. Что мир разделен на две группы. Это царство Божье, где действуют законы Божьи и правила Божьи, и Дух Божий. И царство тьмы, где действует князь мира сего, враг души человеческой. Там свои законы. Но почему верующие люди хотят найти золотую серединку? Альтернативу какую-то. И порой даже идут на компромисс со Словом Божьим. Вы знаете, это очень опасно. Или ты в царстве света, или ты в царстве тьмы. Потому что Господь через церковь свою, Он хочет спасать этот мир. Я как это, не то что не понимал, но было время, когда я служил себя в церкви, еще 2-3 церкви открыли в других регионах, и учил, и учу, вот уже 17 лет, как на полное пасторское служение взял, учу тех самых людей, которые давно уже все знают. Многие даже знают больше меня. И лучше меня проповедуют, и лучше делают. Я их учу. У меня такое подозрение, что они пришли в церковь, как в зал ожидания, чтобы, когда придет их время, они сели в поезд и уехали в вечность. Но Господь так же не хочет. Он сказал, прибудьте в церкви, получите силу, и потом идите и проповедуйте. И я буду сопровождать вас. Буду сопровождать ваши проповеди, ваши слова чудесами и знамениями. Поэтому нам нужно задуматься, а все ли я выполнил для того, чтобы на этой земле было Царство Божье. Мы молимся каждый день по несколько раз такой молитвой. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Знаете, многие люди говорят, я такой маленький человек, я такой незначительный человек. Это может быть к пастору, это может быть к старшим братьям относится. А что я могу? Ты можешь, много чего можешь. Ты можешь, чтобы Царство Божье, воля Божья была в тебя в семье, в твоем шкафу, на твоем рабочем месте, в твоей тетрадке. Чтобы эти вещи были. Вот сегодня от тебя это требуется, а завтра Бог даст тебе больше, потому что будешь в малом верен, поставит Бог над большим. Поэтому нам нужно пересмотреть свое понимание. Это я говорю как бы прежде всего к себе и к тем, которые имеют уши, и те, которые сегодня готовы вот эти вещи поразмыслить над этим. Потому что, смотрите, было бы очень хорошо, я так думаю, но это не зрелые и не духовные размышления, чтобы когда человек уверовал, первая любовь, хочется всех обнять, всех простил, и вот в это время, чтобы Бог раз и забрал на небо. Было бы прекрасно, да? Но вы знаете, это для нас может быть прекрасно, это эгоистически, потому что Господь не хочет забрать нас на небо. Мы просто в командировке здесь, на этой земле. Мы должны выполнить то задание, которое Бог определил для нас. И потом пойти уже, неся снопы свои, как Писание говорит. Поэтому мы не можем просить и такую роскошь. Это один человек молился, говорит, Господи, забери меня с этого мира, я так хочу уже домой. И знаете, Господь ему отвечает, смерть для верующего человека – это большая роскошь. Поэтому я тебе не могу сегодня позволить это. Ты нужен на земле. И поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, ты нужен здесь на земле. Ты нужен здесь в Латвии, в Вильнюсе, в этой церкви на сегодняшний день. А завтрашний день он что-то даст новое. Аминь. Вот. Поэтому вспомните 90-е годы. Опять же, я не хочу никого судить. Но вы знаете, что повально верующие начали эмигрировать. Кто в Америку, кто в Германию. Опять же, я же не сужу. Я не сужу их. Бог судья. И вы знаете, Многие церкви, многие земли остались пустые, без молитвы, без благословения. И знаете, вы многие пережили те 90-е годы, когда пришло разорение на эту землю, когда пришел грабеж. Целое поколение ограбили людей, поднялись нечестивые люди. Вы знаете, что было это, и на многих из нас даже отразилось это все. Поэтому сегодня нам не нужно никуда бежать. Сегодня нам нужно быть здесь, объединиться в единстве, в силе и исполнить то, что Бог хочет. Да будет воля Твоя, Господь. На земле, здесь, где я стою, где я ответственный. И не говори, что ты маленький, что ты не умеешь говорить. Можешь не говорить, но можешь проповедовать Евангелие везде. Везде, своим действием, своим отношением. Поэтому это очень важно. Это очень важно оставаться на том месте, где Господь тебя посадил, чтобы ты приносил плод. И прежде всего мы должны молиться. Как Павел говорит Тимофею, за всех человеков, царей, начальствующих, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Достигли познания истины. Для этого нам нужно искать то, что хочет Господь. Филиппийцам 2 глава, 21 стих говорит, «Потому что все ищут своего, а не то, что угодно Господу». Сегодня большой дефицит, и мало есть людей, которые готовы идти за пределы своей церкви, за пределы своей земли. Я наводил и навожу пример, когда-то в одном месте уехал пастор по определенным причинам в другую страну, и эта церковь осталась, большая церковь, хорошее здание, без пастыря. И, знаете, сидел братский совет пастырей и говорили, кого нам послать, кто станет пастырем. Это с большого города, столичного, как Вильнюс, например. И никого не нашлось. Миссионер с Аргентины говорит, ну ладно, я пойду. Потому что полгода мы ездили там, поддерживали эту церковь. Полгода другой пастор ездил, и не нашлось человека. Поэтому нам нужно брать ответственность за эту землю. И Бог хочет тебя употребить. Бог хочет через тебя утверждать Царство Божие на этой земле. Во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни. Начиная с твоего рабочего места. Начиная с твоей семьи. Начиная с твоего внутреннего мира. И я кратко хочу поделиться немножко тем, что мы должны брать ответственность, чтобы позволить Господу разрушить старое, то, что ненужное в нашей жизни. Вы знаете, если мы не созидаем, если Господь не созидает, найдутся те, которые будут созидать. Через наши глаза, через наши уши. Вы знаете, ежедневно, каждый час рождается 1800 человек. Не 1800, а 18 тысяч человек рождается на земле. И знаете, кто-то их должен заботиться о них. Кто-то должен давать им пищу. Вы знаете, этот мир, он готов принять. Он готов принять этих людей. Этот мир готов им давать пищу. Телевидение, радио, пресса, алкоголь, наркотики. Он готов им давать. Готов садить на иглу. Готов вводить их в все различные сферы развлекательные. Но мы, как церковь, здесь на земле, мы должны иметь вот эту соль, иметь этот хлеб, и быть более активными, более открытыми, чтобы Бог благословил. Если сегодня брать такое отношение, мы находимся уже в Европе, вы знаете, что мусульманский мир, он очень сильно захлестывает. Даже Израиль. Там одна семья приезжает, покупает дом, и если их уже есть 10 человек, они уже строят мечеть. И в 5 часов они через громкоговорители начинают молиться своему Богу. И евреи даже убегают, покупают дома в другом месте. Понимаете? Поэтому сегодня очень важно, чтобы церковь подняла голову, чтобы церковь сказала, Господи, вот возьми, возьми вот это, что есть, и сделай что-то. Но Бог хочет разрушить старое, чтобы построить новое. И есть из истории Израиля одна очень важная мысль. Это Исаия 3 глава, с 1 по 11 стих. Дома почитаете, Господь откроет вам больше, насколько вы способны принять. Было время в Израиле разруха, потому что пришли войны, пришло бедствие, и не было людей, которые бы готовы были встать в проломе за землю свою, как Неемия, как Давид и как другие герои. И там так написано, говорит, разрушится Иерусалим, отнимется у народа Божьего, смотрите, у народа Божьего, посох и трость, и всякое подкрепление хлебное, и подкрепление водою, храброго воина, и судью, пророка, пятидесятника, вельможу, и советника, мудрого художника, и искусного в слове, отнимется в них это. Говорит, и отрока я дам начальники, и детей в господство, что они будут господствовать. 12 стих говорит, дети и женщины будут господствовать. Дети и женщины будут господствовать. Притеснители народа моего, дети и женщины, господствуют над нами. Представьте себе на минуту, что если бы в вашем бизнесе, в вашем семейном бюджете или в вашем свободном времени вы позволили своим детям командовать, отрокам, это был бы хаос. Они бы на все деньги купили бы мороженое, они бы захотели бы на все аттракционы попасть. Что бы с этого было? Почему такое бывает в народе? Почему это уже было и может быть, если не поднимутся мужи и жены? Я не против женщин, потому что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Но наблюдается такая картина, что брат хочет служить Господу. Брат призван, имеет помазание, имеет предназначение, а сестра, то есть жена его, одергивает. Нам нужен лучший дом, нам нужна лучшая квартира, потому что вот в другого есть. Мне нужна лучшая одежда, что я буду ходить в одних сапожках 2 года. А еще 10 лет, одно пальто носило 10 лет. Такие бывают моменты. Поэтому я обращаюсь просто к женам и к детям. Детство – это прекрасное время. Учиться, наслаждаться, что за тебя кто-то заботится. Учись. И жди своего время. И Бог поставит тебя в начальники. Бог поставит тебя, и ты будешь господствовать. И жен многих поднимет Бог. Но свое время. Поэтому мое такое желание, чтобы жены не препятствовали. Не препятствовали мужьям входить в служение. Брать на себя ответственность. И поэтому дальше там говорится такое дело, что, говорит, искали себе вождя. Искали себе вождя, говорит, в тебя есть хлеб, в тебя есть хлеб. То есть, если у человека есть слово какое-то, будь нашим вождем. Он говорит, нет, я не могу быть вождем твоим. Будь вождем над нашими развалинами. Знаете, сегодня многие семьи разваленные, многие отношения разваленные. Будь вождем. Он говорит, нет, я не могу. Не ставьте меня. Я не буду это делать. И это есть преступление, когда человек не может исцелить раны общества. Там так написано. Не ставьте меня вождем народа. Бог желает поднять таких мужей. Бог хочет, чтобы церковь помогла состояться таковым людям. И чтобы отправлять служение. Последние 3 года я очень много езжу. И это Молдавия, Украина, Россия, Польша, другие вещи. Я смотрю, что очень большой дефицит в тех служителях. Я знаю пастырей, которые в 4 местах служат за 1 воскресенье. И это большие расстояния, 70 километров туда, 70 обратно, и 70 в другую сторону, и обратно. Я знаю прославителей, которые также изнемогают, потому что нужно и туда, и туда, и туда. А полная церковь людей, и все могут петь, и все могут служить, и все могут делиться. Может, не все пастыря, не все учителя, но все могут делиться. Поэтому давайте не будем равнодушными. И 8 стих говорится, Исаия 3 глава, «Разрушается Иерусалим, потому что язык и дела их против Господа, и это оскорбительно для очей Господа, для очей славы Его». Псалом 27, 5 стих говорит, «За то, что они не внимали, невнимательны к действиям Господа и к делу Его рук, Он разрушит их и не сожиждет». Вы знаете, это очень грозное слово. Мы не должны допустить, потому что на нас сегодня ответственность. Каждый из нас должен сказать так, как апостол Павел, что я веру сохранил, течение свершил, и теперь готовится мне вечность и награда. Поэтому мы должны быть открыты и не бояться брать ответственности. Ответственности самого малого. И Бог тогда поднимет тебя выше и даст тебе больше. И я хочу назвать две причины, почему сегодня церковь не имеет той силы, которой бы хотел бы, и мы хотели бы, и Господь хочет, чтобы она была облечена в этой силе, в эту силу. Помните Гедеона, помните других мужей. Говорили, я самый маленький, кто пойдет? Кто пойдет? Кто освободит народ? Говорит, с твоей силою, которую ты имеешь, иди, и Бог будет с тобой. И Бог будет с тобой. Ты косноязычный, Бог даст тебе брата Аарона, который поможет тебе. Вот. И сегодня говорят, где эти чудеса? Мы, может, ведь привыкли говорить, вот 20 лет назад, вот были собрания. А что, Бог изменился? Не изменился. Наоборот, мы имеем полную свободу. Раньше подпольно собирались, а сегодня хоть каждый день молитесь. Еще и чаем вкусным кормят, борщом вкусным кормят. Поэтому мы должны заботиться об этой земле. И мы должны производить влияние на Европу. Потому что с Европы не очень-то хорошее идет. Дороги пришли хорошие, цены хорошие пришли. И греха много может приходить. Знаете, сегодня Бог хочет через нас утверждать Царство Божие на той земле, на которой Он поставил нас. Вот две причины, которые я хотел бы назвать. Это то, что люди не хотят быть под рукой Божьей и не хотят водиться Духом. Когда мы читаем очень знакомое всем вам место, это Иезекииля, 37 глава, то там написано так, «Была рука Господня на Иезекииле». Была рука Господня. Сегодня многие хотят выйти из-под руки пастора, слуги домашней группы. Они хотят быть свободными людьми, никому не подотчетными, только Господу. Но всякая власть от Господа. Была рука Господня, и я был в духе. И он видел множество костей сухих. Это все уже окончательно мертвый. Это даже не труп, а кости сухие. И знаете, мы сегодня видим так много наших родственников, так много людей, которые уже мертвые по причине преступлений своих, по причине неверия. И Бог задает такой вопрос ему. Он был в духе, и рука Господня была над ним. А живут ли кости сии? И мы спрашиваем, почему не каются наши родственники? Почему так много людей идет в ад? Знаете, статистика очень такая угрожающая, что, например, если 3 часа сегодня служение у нас, то 15 тысяч человек в этом мире пойдут в мир иной. 15 тысяч. Это самый малый такой момент. За это время, когда мы здесь сидим. Говорит, а живут ли эти кости? И он говорит, Господи, Ты знаешь. Потому что Господь только, Он есть Царь над смертью и над жизнью. Он только дает жизнь. И знаете, Господь ему дает повеление. Если мы читаем эту главу до 15 стиха, этот момент, он говорит, прореки на кости сии. И поэтому мы ни в коем случае не должны говорить, о, он не покается, они такие злые, они такие пьяницы, они такие наркоманы, они такие бийцы. Твое дело молиться. Прореки на них. И они зашевелятся. И говорит, кость к кости своей. Спасешься ты и весь дом твой. Если мы сами хотим кого-то учить, сами хотим спасти его, не отпускаем, не позволяем Господу, чтобы Господь работал над сыном, над мужем. Сами хотим утвердить власть Божью своею силою. Это о том, о чем брат проповедовал. Своею такой, какой-то пониманием ничего не получится. Говорит, прореки. То есть, начинай провозглашать. Начинай говорить. Кости сухие. Оживите. Оживите. И начнет движение. Кость с костью своей будет соединяться. И Господь, и говорит, и он пророк. То есть, тут повеление, прореки, и он пророк. Взял и говорил, взял, исповедовал. Правильное исповедание. Латвия, Литва, Европа будет процветать. Здесь Бог будет царствовать. Здесь Божьи будут законы. По крайней мере, на том месте, где моя власть. Где Бог поставил и утвердил меня. Это в твоем доме, на твоем рабочем месте. И вы знаете, говорит, и жилы, и плоть, и кожа даже начала появляться, но духа не было в нем. Сегодня нам не достает духа, помазания от святого. Сегодня помазание дается для чего? Для того, чтобы мы удовлетворялись, чтобы нам было хорошо. Помазание дается на труд. Помазание дается на царство, на служение. Поэтому, говорит, пророки, чтобы от четырех сторон дух пришел, и они ожили. Сегодня много людей сидят живые, родились от Господа, знают Господа, служат Ему, но духа нету. Того, которого Бог хочет видеть в силе и в помазании. Чтобы наше слово, оно сопровождалось чудесами и знамениями. Чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Поэтому нужен дух. Вот здесь мы должны укрепиться. В церкви, в своей домашней группе, в своей семье, то муж, жена, когда начинают молиться вместе, начинают смиряться, начинают каяться друг перед другом, очищаться. И поэтому мы видим, что от четырех сторон, вы знаете, откуда так, и я смотрю, и к вам приезжают проповедники с четырех концов земли, а отовсюду приезжают и говорят одно и то же. Давайте же мы просто примем это слово. Примем это слово. Чтобы пришла вот эта сила. Но если люди не хотят слышать, то Господь, есть люди, которые упали по каким-то причинам отошли от Господа, от церкви, от единства в теле Христовом. И говорит, корень наш засох, нету нам надежды. Говорит, нет, не засох ваш корень. Покуда ты жив, есть время, покаяние, примирение, восстановление есть. И Бог говорит, я открою гробы ваши. Вы помните, Иисус когда-то говорил это набожным людям, книжникам, фарисеям, которые исполняли Слово Божие. Это очень обличительное такое слово, но оно нужно нам, это правда. Но правда не всегда сладкая, но она полезная для нас. Говорит, я открою гробы ваши и выпущу с ваших гробов, потому что враг хочет заживо похоронить, а Бог хочет оживить. Говорит, я открою гробы ваши, и вы оживете, и великое полчище людей повстанет. То есть первое, это послушание, и смириться под крепкую руку Божью, и вознесет вас. Второе, это отсутствие единства. Отсутствие единства. Из 15 стиха, Иезекииль, 37 глава, там говорится то, что Господь говорит ему, возьми два посоха. То есть, один посох от Иосифа, другой от Иуды. Вы знаете, что царство израильское, оно разделилось на две части. Когда отроки командовали, когда дети командовали. Помните, после Соломона сказал, отец мой наказывал вас там скорпионами, а я буду наказывать еще больше, потому что мой мизинец толще через Отца, и Царство разделилось. Говорит, возьми два посохи. Вот Бог хочет сегодня видеть народ свою, церковь единой. Говорит, напиши Северное Царство и Южное Царство. И возьми в одну руку. И когда спросят тебя, скажут, что это? Скажет, вот так я возьму свой народ в одну руку. И будут одним царством. И будет в них один господин. То есть, из колена Давидова. Говорит, и поставлю царем Давида. Иисус Христос есть царь царей. Господь господствующий. И мы будем все под ним. Говорит, и они будут моим народом, а я буду ихним отцом. И изолью от духа моего. И пойдут в силе и в помазании. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Пусть Бог укрепит и откроет наши уши и понимание, чтобы мы просто задумались, какое наше положение. Для чего ты здесь на земле? Не просто так, чтобы ходить и получить самому себе спасение. Это хорошо, это только первая часть. Но Он хочет снарядить тебя для большого служения. И самого, говорит, малый, и самый слабый, говорит, будет побеждать сотни. За самого маленького хватится 10 человек, минимум 10. Представляете, если бы за каждого из нас 10 человек мы привели, хоть в течение года, или хоть в течение жизни, все церкви наполнились. И вы знаете, если сегодня в Вильнюсе собрать всех людей во все церкви и поставить их как селедка у бочки, да, или у банки, то еще гораздо больше половины людей были бы на улице. Поэтому Бог хочет открывать новые церкви. От вашей семьи, чтобы шатры расширялись. Одна церковь, пусть это будет в одном районе, в другом, в третьем. Вот здесь штаб, вот здесь пастор просто распределяет. Вы, братья, туда, вы, сестры, туда, вы там проводите служение. И тогда земля обновится. Тогда Господь будет царствовать, и мы исполним волю Божью на этой земле. Вот есть воля Божья. Воля Божья для каждого из нас. Благая, угодная и совершенная. Я когда-то говорил, еще повторю раз. Благая воля – это когда мы принимаем от Бога спасение. Бог благ, Он не хочет смерти грешника. Угодная – когда мы же не себе угождаем. Говорит, все ищут своего, а никто не ищет, что угодно Господу Иисусу Христу. Угодное, когда мы угождаем. Начни угождать своему мужу. Может, он неплохо поступает, но начни угождать ему. Начни угождать. Начни угождать. Я не знаю, говорил я тут пример, не говорил, но одна сестра молилась за своего мужа 20 лет. И все время приходит, братья, молитесь за моего мужа, такой безбожник, такой хулитель, и никак не хочет каяться, никак не хочет каяться. Пришла к пастору и говорит, все, буду бросать его. Пастор говорит, послушай меня, вот давай заключим завет, помолимся перед Господом. Вот еще месяц, но делай его, ему все то, что он любит. Люби его, ухаживай за ним, угождай ему. И она так делала. И через месяц она пришла на собрание. И когда уже в конце собрания пастор призвал к покаянию, муж вышел и покаялся этой женщины. Знаете, все начали спрашивать потом, может, тебе какое-то откровение было, или сон, или Бог показал тебе ад, что ты так покаялся. 20 лет мы за тебя молились. Он говорит, да нет ничего подобного. Просто моя жена месяц назад покаялась. И я решил, что с Богом хорошо, поэтому и я пришел сюда. Это как бы притча такая, но она имеет смысл. Поэтому угождай Господу. Вот эту волю Божью, не просто на словах, а угождай ближнему. Люби врага своего. Залюби его. И потом совершенное. Совершенное уже тогда, когда уже не ты живешь. Мир для тебя распят Христом, и ты для мира. Уже туда, когда Господь куда посылает, туда идешь. Это тогда, когда уже ты говоришь, не хочу я свободы. Вот мое ухо, приколи его к косяку. Я и дом мой будем служить Господу. Давайте мы склоним свои головы и помолимся.